Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Один из великих святых сказал так: «Благодать готова и ищет тех, кто бы воспринял ее с усердием». Что это имеется в виду? А то, что наше спасение, оно уже Господом осуществлено во Христе. Спасение от греха, от смерти вечной, вечной погибели. И даруется это, воспринимается это через общение с Богом. Чтобы действительно настоящую жизнь, жизнь вечную обрести, нужно Бога искать. Искать истины, искать общение с истиной, искать такой жизни, такого образа жизни, чтобы это было попыткой действительно исполнять заповеди Божии, евангельские заповеди. И исполнять, пытаться заповеди, искать общение с Богом – это не просто следовать некому закону, такому безличному, некому своду правил, которые действуют сами по себе, а это действительно искать общение с Богом как личностью, личного общения. И не зря здесь святой в этой такой краткой совершенно фразе говорит, что благодать готова и ищет тех, кто бы ее, в свою очередь, бы искал с усердием. То есть Бог не просто осуществил наше спасение и дарует общение с собой, осуществил ведь фактически ценой крови Бога-человека, себя воплотившегося на кресте, и успокоился. Нет, осуществил и дал нам богочеловеческий организм Церкви, в котором, можно сказать, фактически евангельская история продолжается. Как говорят святые, продолжается боговоплощение, продолжается действие прямое промысла Божьего. Бог продолжает искать тех, кто действительно возживает спасение. Бог продолжает искать тех, кто захочет с Ним общаться. И другое дело, что Бог это общение никогда не навязывает, никогда не принуждает к этому человека. Он не остается некой и не является некой безличной силой, которая действует просто по принципу некого неумолимого закона. Сделал что-то не так, получи возмездие. Ну, как карма какая-нибудь в представлении восточных индийских там религиозных систем, к примеру. А Бог действует всегда личностно, всегда по отношению к человеку как-то примиряется. Но если человек не желает общения с Богом, не ищет спасения, не жаждет истины, то и, соответственно, Бог не может навязать и не хочет этого человеку спасения, как общение с самим собой. Это даже можно понять из каких-то обыденных примеров. Если, допустим, один человек любит другого, а тот его не любит. И тут, как говорится, хоть в лепешку расшибись, если со стороны другого явное проявление там нелюбви, то, ну, как правило, ничего не поможет. Если ответно другой человек не начнет поступать так же все-таки по любви. А если есть отторжение, то как бы один человек другого действительно не любил, как правило, это какая-нибудь там личная своего рода драма может оказаться неразрешимой вполне. Потому что, как говорится, игра в одни ворота – она в таком качестве и будет оставаться, пока другой человек личностно не переменится. И так и в отношении божественного промысла, в отношении божественной любви. Ведь даже если посмотреть на историю ветхозаветную, библейскую, вообще библейскую историю, и ветхозаветную, и новозаветную, ну просто на многих примерах еще ветхозаветных это видно, что только Бог не делает, каких пророков только не посылает. Закон дает Синайский, Авраама первоначально воздвигает, можно сказать, словно бы из ничего. Авраама, который уходит из Вавилона, уходит из цивилизации, уходит в какие-то дикие земли по повелению Божьему, вот, уходит из безопасности, комфорта языческого, магического. Ну так Бог повелевает и дает пример действительно веры и доверия Богу. дает пример и становится отцом всех верующих. Моисей разбивает скрижали, когда видит, спустившись с горы, что там уже золотого тельца его народ излил. Вот, и так далее, и подобное, и период судей, и прямого правления, попытки Бога народом, который вошел уже, изойдя из Египта в землю обетованную. Вот, народ захватил потом царя, не захотел прямого правления Бога через судей, и хотелось, как у других народов, царя, ну ладно. Вот и цари, первоначально благочестивые, как Давид, царь и пророк, потом уклонившиеся в идолопоклонство с большинством Израиля. За это и храм, оказывается, первоначально воздвигнут и разрушен, и народ пленен, и возвратился из плена, и восстановил храм. Пророков только что-то не стало. Ну, там войны маковейские с эллинами безумными некоторыми, типа Антиоха и Эпифана, идолопоклонника тоже. Во времена Христа, самой евангельской истории, казалось бы, фарисеи, саддукеи, книжники, люди-то благочестивые, по внешним признакам праведные, и жертвоприношений идольских уже нет. А тем не менее, все равно, вот что Бог не делает, как сам Христос говорит, сколько раз я как орел хотел собрать вас, как птенцов своих, а вы не захотели. И отвергает Христа, отвергает в большинстве своем истину, предает на распятие, убивает своего истинного царя, своего истинного мессию, Бога-человека, Спасителя. Да, таким образом смерть побеждается, но, можно сказать, самой этой великой драмы истории и крови Бога-человеческой, факта пролития ее, это же не отменяет. И потом, по прошествии около 40 лет, после распятия Господа, Иерусалим разрушен римлянами, римскими войсками. Не меньше миллиона там, ну, по разным подсчетам историков, просто погибает израильтян. Это же для тех времен, при том народонаселении, это колоссальная цифра, вообще-то говоря. Масса людей умирает от голода, соплеменников Христа, людоедство. Примеров много при осаде Иерусалима. Вот. Остатки народа расточены, попадают в плен, в рабство и так далее. Ну, там уже новозаветная история начинается. Но какие-то закономерности, они остаются одними и теми же. Закономерности именно, благодаря которым действует не безличная сила промысла Божьего, а личный Бог действует по любви и желает, чтобы мы все спаслись. И в отношении каждого из нас тоже действует прямо и личностно, и невидимо. И самое главное, хочет нас насытить благодатью, силой своей, нетварной энергией своей, спасением своим, жизнью вечной, которой он является источник. Но мы в большей или меньшей степени сопротивляемся этому. Все хотим что-то свое выдвинуть, свою какую-то жизнь обустроить, свой мирок, свой комфорт, свою безопасность, свое понимание, противовес правде Божией. Потому что правда Божия, к сожалению, нам часто неудобна. Она нам не нравится, мы ее не хотим, мы не желаем с ней согласиться, мы все какие-то контраргументы выдвигаем, мы все с Богом про себя, иногда и прямо спорим. А все именно по страсти, гордости, по духовной непросвещенности, по духовной лени такой, по превозношению, по именно неготовности действительно признать правоту истинную Бога, правоту Его любви, правду Его спасения. Но если мы истинно считаем себя людьми верующими, то должны не просто то кричать «Осанна Вышних», вроде как внешне встречая Господа, то потом, как Понтию Пилату, те же, кто кричал «Осанна Вышних», кричат «Распни, распни его», а должны постараться стать как ученики Христа. А стать по-настоящему учениками Господа – это как апостолами стать. Пойти за ним. Не обязательно в каких-то великих подвигах, как у апостолов после воскресения Господа и сошествия Святого Духа в их житиях явлены эти примеры, а в свою меру, в своей жизни, на своем поприще, в своих семьях, в обыденности своего, так сказать, земного каждодневного существования, но стремиться поступать по правде Божией. Стремиться обращаться к Богу, действительно молиться, действительно каяться, действительно Христа ради как-то исправлять свою жизнь, действительно делать добро, тоже Христа ради. И пусть это будет понемногу, но, как сказано, верный в малом и во многом верен. И если мы будем учиться быть верными этому, то действительно будем проявлять то усердие вот, ради спасения, ради благодати Божией, которое Богу угодно, и которое усердие Господь бы хотел в нас усмотреть, увидеть, обрести, чтобы нас самым главным насытить общением с собой, фактически жизнью вечной, которая даруется по благодати. Его именно как дар, но самый ценный, самый драгоценный дар, какой в нашей земной жизни мы, как люди, можем взыскать. Истинно помоги нам, Господи, в этом. Аминь.